Из книги «Бытие» мы будем читать, начиная с 4 главы, очень известную историю. Мы не будем читать ее всю, потому что, скорее всего, нам придется за три подхода пройти историю Каина и Авеля. Сегодня мы прочитаем первые 5 текстов 4 главы. Давайте откроем «Бытие» и прочитаем. «Адам познал Еву, жену свою. Она зачала, родила Каина и сказала: „Приобрела я человека от Господа“. Еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Два брата принесли Богу каждый свой дар. Но один был отвергнут, другой был принят. Похоже, что каждый хотел поклониться Богу, каким-то образом почтить его. Каждый сделал это по-своему, но один дар был принят, другой нет. В чем причина? Почему? Почему Бог, как мы читаем в Библии, обратил внимание на дар Авеля и взял его, принял его? И они поняли, что Бог обратил внимание на дар Авеля, а Каинов дар был отвергнут. Отвергнутый дар, я так назвал эту проповедь. И я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами поразмышляли над тем, с чем приходим мы. Может ли быть так, что Бог тоже смотрит на наш дар и отвергает его? Как понять это? Как приходить сюда и быть как Авель, понимая, что Господь принимает меня и все то, что я принес Ему сегодня? Богослужение называется так, потому что в нем люди служат Богу. Мы не называем наше собрание человекослужением, да? Мы не себе и не друг другу служим. Мы служим Богу. Мы пришли сюда для того, чтобы предстать, как и братья, предстать пред Богом и каждый по-своему выразить свое поклонение, выразить свое почтение. И мы тоже пришли не с пустыми руками. Каждый из нас что-то принес, у каждого из нас было это понимание, что я сегодня приношу Богу. В чем это будет выражено? Как я понимаю, что Бог принял мой дар? Как я понимаю, что угодил Богу своим поклонением? Поэтому я так подумал и увидел три проблемы, которые нам стоит обсудить вот в этой истории. И первая проблема – это проблема в отсутствии заповеди. Или откуда они знали, как можно поклоняться? До грехопадения человека мы помним, сколько было заповедей дано Адаму до грехопадения. Две. Первая заповедь – это наполнять землю, плодиться, размножаться, наполнять землю, владеть ею. И вторая заповедь – это не есть дерево посреди рая. Вот их было всего две. После того, как Адам и Ева согрешают, они нарушают вторую заповедь, и исправить ее уже никак невозможно. Они отторгнуты от рая, Бог закрывает им путь обратно в этот чудный сад, и у них остается одна заповедь. Наполнять землю, плодиться, размножаться, все. У них не было, как у нас с вами, Библии в руках, у них не было 10 заповедей, чтобы знать, как поступать. У них остается одна заповедь. И так как Адам и Ева сами решили выбирать, что добро, что зло, вместо Бога, они решили быть похожими на Бога и решать самим, что есть добро. Им приходится, и первым людям приходится на своих ошибках, на своей жизни учиться и понимать, что такое добро и что такое зло. Просто представьте себе, вы не знаете ни одной заповеди. Вас никто не учил тому, что такое добро, что такое зло. Вам приходится самим это определять. И поэтому вдруг в какой-то момент, когда вы видите, что что-то не так лежит у вашего соседа, и вы потихоньку это крадете, и потом сосед, зная, что вы украли, воздает вам злом за зло, вдруг вы начинаете что-то понимать, что, наверное, это не очень хорошо брать чужие вещи. Понимаете, первые годы, первые века человечества проходили через эти ошибки. Они учились на своих собственных ошибках, что есть правильно, а что есть нет. Именно поэтому человеческая история, она наполнена так много страданием, кровью. Людям приходилось определять. В конце концов, мы знаем даже с вами, еще до того, как появились первые строки Божьего Слова, у людей уже складываются какие-то представления, какие-то кодексы, какие-то законы о том, что вот это не очень хорошо, а вот это более-менее нормально. В некоторых цивилизациях это дикие законы, в некоторых, интересно, они отражают часть Божьей истины. Поэтому людям приходилось выяснять, что есть плохо, что есть хорошо. В прошлом веке писатель Уильям Голдинг написал книгу «Повелитель мух» о группе английских подростков, которые воспитывались, ну, если не в аристократических семьях, то, по крайней мере, в британских, знаете, вот этих педантичных, это были английские мальчики. В результате аварии самолета они попадают на необитаемый остров и оказываются без взрослых. Когда проходит первая эйфория, то есть они понимают, что можно делать что угодно, в этой группе начинают вырисовываться два лидера, один более положительный, другой более отрицательный, и эти мальчики начинают устраивать свои законы. Все, можно делать, что хочешь. И вот вся эта шелуха аристократическая, все это воспитание, оно отлетает и вылезает снаружи вот это человеческое нутро. И эта книга заканчивается очень грустно, это трагедия. И ее надо очень аккуратно читать с детьми. Но книга на самом деле говорит о том, что человек, попадая вот в ситуацию, где границы, общественные границы, законки и рамки отсутствуют, он начинает вот на своей жизни испытывать и определять, что есть добро и зло. И цена этого испытания очень-очень дорогая. Мы с вами принимаем откровение Божие в этом мире как должное. Но путь человечества до прихода Божьей заповеди залит кровью и страданием. Мы читаем в начале Бытия 4 главы, что Ева рождает первого сына, она называет его Каин, и здесь есть такая непереводимая игра слов. Кана – это получать, приобретать или покупать на еврейском. А слово Каин созвучно этому, но происходит оно от другого корня, от корня плач или плакать. И поэтому Ева играет словами, говорит, я в плаче рождаю или получаю ребенка, ну, как и говорил Бог. Приобрела я человека, причем не от Адама, а от Господа, он говорит. То есть Бог дал мне сына. Но это приобретение Евы принесет еще больше плача в ее жизнь, потому что она в конце концов потеряет второго сына. Рождается второй мальчик, она называет его Авель. Слово Авель происходит от слова пустота, тщета. Можно было бы сказать так, вот, перевести. Два имени, представляете? Горечь, плач и пустота, тщета. Они отражают то состояние, в котором живут Адам и Ева, вот в этом поиске, в этом определении, что есть добро и что есть зло. Писание ничего не говорит о том, какие отношения были у Адама с Богом после грехопадения. Похоже, что Адам не появляется у нас на страницах Библии в разговоре. Бог разговаривает с Каином, потом он разговаривает с Енохом, потом он разговаривает с Ноем. Мы не знаем, были ли отношения у Адама с Богом, предпринимал ли он какие-либо попытки служить ему. Мы только читаем в конце 4 главы, что когда у Адама рождается внук Енос, тогда мы читаем, что начали призывать имя Господа. Люди каким-то образом осознают, что нужно чтить Бога, нужно чтить того, кого мы обидели, нужно почитать того, кого мы отвергли. И поэтому в человеке было это понимание, что нужно как-то строить эти отношения, но они не знали, как это делать. И в отсутствие закона они пытались это делать так, как могли. Но не все то, чем мы пытаемся угодить Богу, Богу угодно. Мы не должны думать, что мы можем прийти и делать что угодно, как нам это кажется. Вот я хочу так Господу угодить, что Бог примет этот дар. Иногда в разговоре, ну, в апологетике мы сталкиваемся с этой дилеммой, что делать с людьми, которые жили на далеких-далеких островах, которым не было возможности донести Евангелие, они не могли понять, узнать Божью истину. Что же с ними делать? Неужели Бог не даст им выхода, не даст им? И размышляя об этом или споря об этом, мы исходим из той предпосылки, что Бог обязан каждому явиться, предстать и представить доказательства своего существования для того, чтобы человек верил. Но Бог этого не обязан. Это неправильная предпосылка. Бог, в принципе, не обязан был общаться или иметь отношение ни с одним человеком после грехопадения Адама. И то, что он отвечает на некоторых, это его благодать и милость. И поэтому нам всегда стоит помнить, что да, было что-то другое в Авеле, что отличало его от Каина, но причина, по которой Бог принял его дар, в Боге в первую очередь, потому что он не обязан был принимать и от Авеля его дар. Потому что как и Каин, так и Авель, это были дети, рожденные в грехе, дети, наследники Адама, отвергнутые, несущие в себе первородный грех, и Бог мог бы просто-напросто закрыть этот мир или уничтожить его, или просто удалиться от него и не иметь отношения ни с кем. По благодати он отвечает на дар Авеля. Поэтому и мы не можем приходить к Богу на своих условиях и думать, что он примет нас. Не любая жертва угодна Богу. Мы не знаем, каким образом Каин и Авель поняли, что жертва была, вот эта жертва была принята, это нет. В Ветхом Завете иногда мы встречаем такие описания, что символом того, что жертва была принята, была молния, которая ударяла сверху в жертвенник, и все, что было на жертвеннике, было уничтожено. Мы считаем, что это один из таких знаков, когда Бог показывал, все, жертва принята. Было ли это так или нет, мы не знаем. Но знаем точно, что и Каин, и Авель точно увидели, что жертва Авеля принята. Дар Каина остался на жертвеннике. Задавая вопрос себе, давайте подумаем о том, для чего мы приходим сюда на богослужение. Как я понимаю, что моя жертва угодна Богу? Что поднимает меня утром с постели, чем я движим? Ради чего я прихожу на богослужение? Какую цель я преследую? Что из того, что происходит здесь утром, в воскресенье, я считаю самым важным, ради чего мне и стоит приходить? Задавая этот вопрос, подумайте о том, причина заключается в том, что я получаю или в том, что я отдаю. Мы движены тем, чтобы прийти сюда и отдать Богу что-то, или мы движены тем, чтобы прийти сюда и получить что-то от Бога? Конечно же, на богослужении происходит и то, и другое. Мы и получаем от Бога наставление, ободрение, утешение. Но происходит и что-то другое. Мы отдаем Богу, мы служим Ему, мы преклоняемся пред Ним, мы поем Ему, мы молимся, мы жертвуем. Кто-то участвует в богослужении, и это происходит как дар. Подумайте о том, что перевешивает, что сильнее, то, что нужно мне, или то, с каким желанием я прихожу сюда служить Богу. И Бог учит нас о том, чтобы стремление угодить Ему, представ пред Его лицо, было сильнее, чем желание получить что-то для себя. Существуют разные объяснения того, что было не так с приношением Каина. В общем, они сводятся, в принципе, к двум таким основным предположениям. Первое, то, что это была не кровная жертва, что Авель, ну, мы видим разницу, Авель приносит свое, Каин приносит свое. Авель приносит из того, чем он занимался, и это ягненок. Каин приносит то, чем он занимался, и это плоды земли. В принципе, все понятно, все справедливо. Мы также знаем, что в Ветхом Завете, когда появился закон, Бог принимал не только кровные жертвы, не только живое. То есть он учил людей приносить хлеб, и хлеб тоже сжигался на жертвеннике, как приношение хлебное. То есть нельзя сказать, что проблема была только в том, что это было живое существо, которое было как будто бы прообразом будущей жертвы. Может быть, но мы можем здесь вчитать. Да? Второе понимание, что это было не лучшее, что мог принести Каин. И вот здесь, я думаю, что мы ближе к ответу. Потому что слово, которым описана жертва Авеля, оно называется первородное или лучшее первое. У Авеля были разные ягнята, но к Богу он принес первородное или то, что родилось в самом начале. Это считалось самым лучшим. То есть прежде чем воспользоваться самому, Авель решил, что вот то первое, что я получаю, я отдам Богу. И слово, которое мы встречаем здесь в Бытие, оно говорит об этом. Первородное. Авель принес первородное от своих стад. Когда мы приступаем к описанию жертвы Каина, здесь написано, что он принес от плодов. И если мы откроем с вами книгу Исход, 23 главу, и в 19 тексте увидим, какое приношение хлебное или не животного происхождения должно было быть на жертвеннике, там используется другое слово. Там написано «начатки плодов земли твоей, приноси в дом Господа Бога твоего». И в оригинале это другое слово. Это не просто плоды. Это лучшее и первое ты должен приносить Богу. Иными словами, когда у вас в саду созревает урожай, и вы, не знаю, дети обычно любят это первое яблоко или первую грушу, или первую клубничку. Так вот, Ветхий Завет учил, что когда созревает урожай, прежде чем себе самому попробовать, ты должен взять этот первый плод и отнести его в храм и там пожертвовать. Это приучало народ к тому, что лучшее принадлежит Господу. И вот как раз в этом-то и разница. Жертва Каина не описана словом «начатки» или «первое», что он принес. Он наверняка принес неплохое. Может быть, даже оно было очень неплохо выглядело, но эта жертва не описана словом «лучшее» или словом «первое». В книге Малахии, 1 главе, 6 главе, это конец Ветхого Завета. Представляете, конец Ветхого Завета. Малахия обращается к народу, и он описывает уже жертвоприношение, происходящее в храме. По уставу, по закону, все как должно было быть. То есть во времена Малахии люди уже знали, что стоит приносить, а что нет. Им не нужно было гадать, как братьям. Но смотрите, что пишет Малахия в 1 главе 6 текста. «Сын чтит отца, раб господина своего. Если я отец, где почтение ко мне? Если я Господь, где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Тем, что приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонен ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из уст ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Говорит Господь Саваоф. Лучше бы кто-нибудь из вас запер двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне. Бог смотрел на то, что происходит в храме. Это были жертвы. Люди приходили, это стоило денег. Они приводили туда овец, козлов. Но то, что они приносили и с каким они отношением это делали, говорило о том, что они не приносят ему лучшее. Это все равно было дорогое, но это не было лучшее. Они отдавали Богу то, что им самим не так сильно было нужно. И это пропускали священники и говорили, ладно, да ничего страшного, Бог, пусть будет так. И мы видим, что Бог говорит, все это бесполезно. Я не принимаю этого. Вы бесполезно приносите мне жертву. Лучше было бы вообще просто закрыть двери в храме и потушить огонь. Потому что то, что вы делаете, мне противно. Мы сегодня с вами не приводим овец, мы не приводим волов, мы не машем нашими деньгами, прежде чем положить их в сокровищницу, чтобы все видели как. Но мы не оцениваем это. Мы оставляем это на отношение каждого приходящего сюда к Богу. Но давайте подумаем о том, когда Бог смотрит на нас, на наши приношения. Я сейчас говорю не только о том, что мы опускаем сокровищницу. Каким я прихожу сюда? Понимаете, с каким отношением я прихожу сюда? Я готовлюсь к этому как встреча с кем-то очень важным. Я готовлюсь, я в волнении, мне нравится. Либо я делаю это так, тяпля. Во сколько я прихожу, каким я прихожу, как я готовлюсь, как я слушаю, как я пою. Я помню, что когда я был молодым человеком, я пел в церковном хоре в евангельской церкви. И церковный хор состоял где-то из 20-25 человек. Ряд передо мной, там сидела девушка, очень-очень симпатичная. Я наблюдал за ней. Впоследствии мы поженились. Она пела в альтах, я пел в басах. И ее сестра была регентом. Я вам скажу, этот регент не давал нам расслабляться. Там невозможно было петь абы как. Она слышала каждый голос. Если вы делали что-то не так, ей хватало просто взглянуть на тебя, чтобы ты набрал побольше дыхания и выдавал больше воздуха из своих легких. Я скажу, что после полутора часов репетиции мы выходили просто выжатые, потому что нас готовили петь Богу в церкви. И поэтому, когда мы выходили, это было красиво. Красиво, многоголосие, очень-очень торжественно. Когда мы поем Богу, может быть, не все, у нас есть там баритон, бас или тенор, способны выдавать что-то в хоре. Но мое старание, понимаете, когда поет церковь, там никто не услышит, вы фальшивите или нет. Но Бог видит наше сердце, видит, хотим ли мы это делать, поем ли мы Ему, чтобы Ему нравилось. Иногда я слышу, как поют сзади. И мне нравится, когда это громко, даже если это вообще не по нотам, даже если это вообще не туда. Я вижу, человек старается. Давайте думать, я не говорю только о пении, о том, как мы слушаем, о том, насколько мы внимательны во всем этом времени. Понимаем ли мы, что мы предстали пред Богом, и Он смотрит сейчас на нас, и Он либо примет то, с чем мы пришли, либо это будет бессмысленно. Оно не принесет никакой духовной пользы нам. Давайте проверим свое поклонение, свое приношение. Бог знает, приносим ли мы Ему лучшее или оставляем остатки. И это имеет отношение ко всему, каким мы приходим предстать пред Ним. В книге Второзакония говорит, что не любая жертва будет угодна Богу, даже если она очень дорогая. Так во Второзаконии написано: «Не вноси платы блудницы и цена пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Богом твоим». Если человек в израильском народе давал Богу обет, и это был, возможно, обет, стоящий ему денег, и он понимал, что подходит время, а он не может выполнить, невозможно было взять деньги, заработанные путем проституции, и эти деньги пожертвовать в сокровищницу. Именно это имеется в виду здесь. Ни цены блудницы, ни цены пса, не вноси в дом Бога ни по какому обету. Это есть мерзость. Поэтому, когда люди сегодня пытаются угодить Богу большими деньгами, но эти деньги, они отражают нечестивое отношение к жизни, это бессмысленно в глазах Божьих. Какие бы огроменные храмы ни строились, какие бы огроменные суммы ни жертвовались, Бог вот так это оценивает. Это есть мерзость. Ему это не нужно. Бог смотрит на то, откуда проистекает жертва. Когда Бог смотрит на меня сегодня, видит ли Он, что отдаю Ему лучшее? Поэтому проблема Каина была не в том, что он что-то неправильно сделал, потому что он не знал. Потому что Авель-то все-таки сделал все правильно. И проблема, наверное, Каина была самая большая не в том, что он принес плоды вместо ягненка. И даже не столько в том, что он отдал не самое лучшее. Его жертва была окрашена состоянием его сердца. Вот что являлось главной проблемой Каина. Первое послание Иоанна, 3 глава, 12 текст. Говоря о любви, апостол Иоанн говорит: «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. За что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны». Еще до того, как Каин убил Авеля, уже до этого его дела были злые. Он уже был зол. Кстати, наше слово «огорчился», но не совсем четко отражает состояние сердца Каина. В оригинале там психанул. Он очень разгневался. Он был зол. Это было не просто сожаление. Он был зол, что его дар не был принят. И его злость излилась на брата. Богу он ничего не мог сделать, а брату мог. И он свою ревность, свое негодование излил на своего брата, что вылилось в убийстве. И Иоанн говорит, что еще до этого, еще до того, как он принес эту жертву, его дела уже были злы. Его состояние сердца уже окрашивало его жертву. Вот почему Бог не захотел его принять. Реакция Каина на отвергнутый дар только вскрыла состояние его сердца. Именно на это и обратил внимание Бог, когда разговаривал с ним. Мы читаем дальше в Бытие, что Бог обращается к Каину. Он говорит: что такое, Каин? Что? Что-то, что с твоим лицом, что с твоим сердцем? И он говорит, что проблема... Он ничего не говорит о жертве. Он ничего не говорит о том, что да, просто надо было ягненка принести. Он говорит, если ты делаешь доброе, то не поднимаешь лица. Если ты живешь, если ты делаешь все правильно, то не поднимаешь ли ты лицо свое. А если не делаешь, вот в этом проблема. Бог обращается к сердцу Каина и говорит, вот в чем корень. Причина твое сердце. Работай с этим. Господствуй над этим. При таком состоянии, какие бы жертвы я ни приносил, все это будет отвратительно Богу. Исаия, первая глава, описывает, наверное, в самых жестких словах вот это противление Бога, когда он смотрит на служение в храме, которое совершает его народ. Он называет руководителей израильского народа князьями Содома и Гоморры. В первой главе, 10 тексте, Бог обращается через Исаию к руководителям израильского народа. «Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. И крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не вносите больше даров тщетных. Курение отвратительное от меня. Новомесячие суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного. Защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Как правило, читая такие тексты, мы с вами не применяем их к себе. Мы думаем, это было, ух, это было в Израиле времен идолопоклонства. Или смотрим на современный мир и говорим, о, это не мы. Это вот где-то, это где-то в какой-то другой церкви, где просто все формально, где люди приходят, что-то там поставили, что-то там сделали, что-то положили. Но нам стоит подумать о том, что Господь обращается сегодня к нам. И, возможно, что-то есть во мне, в моем состоянии моего сердца, что окрашивает мою жертву. Кто из нас может сказать, что мы пришли с полностью чистым сердцем, и в нас нет ни примеси чего-то человеческого, ни примеси лукавства? Никто. Мы все приходим с каким-то своим желанием. Конечно, мы любим Бога, конечно, мы хотим служить Ему. Но вместе с этим в каждом из нас присутствует это эго, которое хочет своего. И мы нуждаемся в том, чтобы Господь осветил наше сердце и проговорил к нам, как Он проговорил Каину, и указал нам, что не так. Что не так в нашей жизни, что, возможно, окрашивает жертву. И если мы ищем этого, я верю, что если мы с открытым сердцем говорим, Господи, покажи, Он покажет. Он не оставит нас без ответа. Он будет открывать, приоткрывать нам состояние нашего сердца, чтобы делать наше служение лучше и лучше и лучше. В притчах сказано, жертва нечестивых – мерзость пред Господом, но молитва праведных благоугодна Ему. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость. Возможно, наше легкомысленное отношение к богослужению говорит о том, что мы не понимаем, куда мы пришли и что сейчас здесь происходит. В послании евреям в 12 главе апостол обращается к народу Божьему и говорит, послушайте, да, у нас сейчас нет Синая пылающего, нас не трясет при виде этой горы, но мы с вами приступили к еще более страшному и великому, еще более могущественному. И мы должны это понимать. И даже если наши глаза не видят этого, мы должны просить Бога, чтобы Он открыл и показал нам. Вы приступили, 12 глава, 18 текст, не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и к буре, не к трудному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было проповедуемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но сегодня не колышется основание этого здания, мы не слышим трубный глаз и голос неба. Но разве, давайте вспомним, разве Господь не обращается к нам иногда так сильно, что нам становится страшно? Разве Он не открывает нам себя и свое слово, что вдруг эта истина пронзает нас, и у нас мурашки по телу идут? Мы сегодня приступили к более величественному творению Божьему. Это духовная реальность. Это не означает, что мы ее не можем переживать. Но вы приступили к горе Сиону, граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если мы отвернемся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколепал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Эту истину понимали первые христиане, которые собирались где-нибудь в подвале, чтобы не было слышно, как они поют. Никакого убранства, никакого величия храма, но четкое сознание: Господь грядет, гряди, Господи. И они понимали, что Господь рядом, Он близко. И жили, и преклонялись, как будто они видели этот небесный Иерусалим, как будто вот они, ангелы, были рядом. И то, что мы с вами читали в начале собрания, что мы иногда не видим этого. Мы иногда нужно какое-то особенное Божье просветление, чтобы мы вдруг взглянули и увидели. Оно же все вокруг нас. Бог продолжает свою работу. Мы с вами приступили к этому великому новому завету. Но не понимая этого, мы с вами можем приходить, и тогда, когда это окрашивает наше поклонение, это окрашивает наши отношения. Представьте себе, что дети, маленькие дети, решили приготовить подарок папе на день рождения. Они решили поставить какую-то постановку, сценку. И вот они уже готовятся, почти готовы выйти. Они репетируют последний раз, папа уже сидит в зале, ждет. И тут в середине этой репетиции вспыхивает ссора. Кто-то что-то сделал не так, они начинают ругаться, они швыряются друг друга. В конце концов, пора выходить, и они выходят перед папой. У них надутые губы, они недовольны друг другом. И папа смотрит на все это, и это должно было быть ему приятно. На самом деле, вся эта постановка ему не нужна, потому что его дети разругались. Именно об этом говорит Христос, когда говорит: когда идешь в храм, ты должен быть в таком состоянии, что Бог смотрит на тебя, на твою жизнь и на твои отношения с братьями и сестрами, с которыми ты сейчас будешь поклоняться. Чтобы это был приятный хор, чтобы это было приятное Богу. Именно об этом Он говорит в Матфея 5 главе, в Нагорной проповеди, с 21 текста. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты придешь, принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди, принеси дар твой». Он говорит, прежде чем исполнять формальную часть, ты должен прийти с правильным состоянием сердца. И заметьте, Иисус здесь как раз отсылает нас назад к этой истории Каина и Авеля. Здесь опять есть брат, опять есть жертва, опять есть эти взаимоотношения. И он говорит, если есть что-то, если ты сделал что-то плохое по отношению к брату, что ты обидел его, что ты должен возместить ему, ты должен наладить это, и это зависит от тебя, иди. Если не зависит от тебя, ты сделал все, приходи. Но если ты знаешь, что это в твоих руках, и ты виновен, и ты не выяснил, иди разреши. Потому что Господь хочет смотреть на своих детей. и видеть их радостные отношения. Это ему угодно. А уже то потом, как мы это все представляем, как мы это, во что мы это облекаем, это окрашивает нашу жертву. Поэтому церковь, дети Божьи, давайте помнить о том, что мы приходим сюда предстать и лично пред Богом, но предстать как сообщество, как собрание. У нас есть отношения друг с другом. И мы должны, представая пред Богом, понимать, что Он смотрит не только сейчас на меня. Он смотрит на моего брата, на мою сестру, на тех, кто со мной в этих отношениях. И Он рассматривает мою жертву через мои взаимоотношения, через то, насколько я их люблю, насколько я искренен в отношении к ним. Любовь друг к другу освещает наш дар к Богу. Любовь к Богу наполняет смыслом нашу жертву. Именно поэтому Бог говорит, если это даже и величайшая жертва, но без любви, что это? Ничто. Коринфянам нам говорит об этом. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Каким бы великим ни был дар, какой бы великой ни была жертва, если в этом не было любви, это бессмысленно. Для меня лично это не принесет никакой пользы. Поэтому мы с вами нуждаемся в том, чтобы Господь освещал наше сердце, направлял нас, говорил к нам и помогал нам исследовать, с каким сердцем, с каким отношением мы приходим к Богу. В послании Римлянам в Новом Завете есть интересное слово, откуда проистекает наше слово «литургия». Литургия – это богослужение. Служение, которое проводится под руководством служителей, то есть порядок, упорядоченное служение, чаще всего к воскресению оно применяется. Так вот, там есть слово «латрео», которое откуда и происходит, литургия. Первое послание Римлянам, 12 глава, первый текст, вы знаете наизусть этот текст. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это и есть ваше латрео, ваше богослужение, ваша литургия». Павел говорит, что теперь нам нужно больше, нежели просто принести овечку или что-то положить. Ведь теперь наша жизнь становится этой жертвой. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву. И мы, что это означает? Жертва – это то, что мы теряем. Жертва – это то, что мы отдаем. Когда мы отдаем свою жизнь, почему она названа живой жертвой? В храме жертву убивали. Но наша жизнь, она продолжает свое течение, но она уже посвящена Богу. Ведь если вы представляете себя, кими вы есть, служение Богу для того, чтобы Он распоряжался, это и есть ваше богослужение. Это и есть ваша литургия. Поэтому она проходит не только тогда, когда мы собираемся в воскресенье. Выходя оттуда, мы продолжаем эту жизнь, мы продолжаем представлять себя. Господи, что еще ты хочешь сделать через этот сосуд? Что еще ты хочешь? Я в твоих руках. Веди меня, направляй меня. И мы сейчас с вами тоже будем приносить свой дар. Мы будем хвалить его, мы будем прославлять его. Давайте просить Бога осветить наше сердце и показать, что в нем может влиять на наш дар. Давайте просить Богу, чтобы Он говорил с нами, как Он говорил тогда с братьями. Давайте будем молиться словами из 138-го псалма. Хорошие слова. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое. Испытай меня, узнай помышления мои. Зри, не на опасном ли я пути. Направь меня на путь вечный». Мне хотелось бы сейчас призвать всех нас для того, чтобы мы могли радостно славить Бога. Бог принимает наше поклонение по милости своей. Не потому, что мы этого заработали. Он смотрит на нас, на наше сердце, а Ему радостно, когда мы Его любим, и когда мы из любви это делаем. Мы не все сделаем правильно, не все мы можем сделать правильно, но состояние, расположение нашего сердца, оно и направляет нас в этом поклонении.